Владимир, здравствуйте. Спасибо, что с ЦРУ и про нас какой-то подобрались. Вот, допустим, новый сезон в лаборатории журналистики, и в том году мы, когда запускали, мы решили, что надо предварять круглыми столами какую-нибудь классную тему, которая всем актуальна, которая так или иначе всех затрагивает. И если в том году мы говорили про толерантность, мы говорили про какую-то достоверность журналистики, то в этом году нам кажется, что супер круто поговорить про медиазрачие. Потому что это история, которую, очевидно, уже мы не можем игнорировать. И учитывая вообще то, что вся журналистика как-то странно сегодня мутирует в какие-то новые форматы, то, наверное, нам нужно поговорить о том, как это может быть частью журналистики, или это все-таки является какой-то таким всплеском невнятным и рано или поздно сойдет на уровень совсем бытовых каких-то скандалов и, в принципе, появится между ресурсами, которые более профессионально будут эти хайпы отрабатывать. Значит, какая история сейчас будет? Три хайпа. Первый, да. Есть такой режиссер, Крыжановский. Малоизвестный широкому кругу, очень известный в артхаусной тусовке. Он на протяжении последних многих лет снимал такую мега-постановку, которая была посвящена, собственно говоря, Ландау. Завершилась на тем, что в Париже они сняли несколько локаций. Можно узреть такое перформативное, иммерсивное, бог знает еще какое действие, в котором вовлекаются зрители и который сопровождает эти все инсценировки, длится огромное количество часов, его невозможно посмотреть целиком. Он разделен на куски, и ты там можешь выбрать куски смотреть, либо попытаться там можно перематывать даже, как говорят. В общем, что с этим фильмом не так? С этим фильмом не так, что зритель там больше лет, он оброс огромным количеством маленьких микроскандалов, которые, как только он вышел к широкой аудитории, а именно в Париже, вложились в такую угрожающий снежный ком, в котором сплелись все слухи, все домыслы, все, что только может быть, про насилие в кино, про женщин, которых там также насиловали, про искажение реальных фактов, про то, что Крыжановский просто там, не знаю, все эти деньги потратил, непонятно что, ну и так далее. Сейчас обсудим.
У меня первые два вопроса, которые я хочу, чтобы вы отвечали в рамках каждого. Первый вопрос, уместен ли переход на личности? И второй вопрос, это эти хайпы, это все-таки какая-то минутная волна, и нам не стоит на них реагировать, или есть что-то, на что нам стоит обратить внимание? Вот давай с тебя начнем.
Вообще, правда, ты вот как его расцениваешь, вот этот феномен, который вдруг все разорались про некое насилие в кино и изобразили оскорбленных девственниц?
По поводу Дау вообще и по поводу скандала вокруг него, ну, я думаю, что скандал здесь абсолютно уместен, потому что Дау – это артхаусный проект, очень сложный, очень тяжеловесный, 600 часов там съемки, что-то очень сложное, непонятное, и каким образом это сделать интересным для публики, ну, чуть более широкой, да, чем изначально следил за творчеством Крыжановского, ну, по-моему, другого способа просто не существует, кроме как организовать вот множество таких маленьких периферийных скандальчиков. И я, честно, ничего драматичного в этом не увидел. Там каждый может выступить со своей позицией, озвучить свою повестку. Это как бы очень удобно и для феминисток, собственно, для сторонников вот такого прогрессивного мыслительного направления мысли, которые здесь могут как раз максимально продвигать свою повестку, критиковать по полной Крыжановского. И, собственно, и для Крыжановского это тоже хорошо, потому что он в таком контексте выглядит таким поэтом, вампиром, романтическим героем, художником, да, который делает что-то особое, что-то запретное, выходит за границу, там, и для его сторонников, вроде Антона Голина, да, людей, которые восхищаются, собственно, этим проектом, тоже отличная возможность продвигать вот эту свою риторику. Так что я, в принципе, вот в самом механизме срача, или хайпа, или шумихи, или того, как раньше называлось, сенсацией, ничего плохого не вижу. Это просто способ рассказать о истории, о мыслях, которые общество говорит. Ну, с собой, конечно,
мне кажется, на самом деле, что, скорее всего, этот скандал вокруг Дау, он гораздо интереснее, чем сам спектакль, все это явление. Так, потому что, если честно, читав все материалы про Дау, которые я читала, у меня сразу впечатление, что, скорее всего, это вышел какой-то винегрет, не очень понятный ни зрителям, ни, возможно, даже самому режиссеру, потому что ты не можешь все посмотреть, ты не можешь целиком оценить картину, и у тебя какой-то скандал о том, что там на самом деле насиловали женщин на площадке, то как бы это все гораздо интереснее, мне кажется, выходит, чем само произведение искусства. Возможно, Крыжановский хотел, чтобы это было тоже часть перформанса.
Андрюш, ты?
На самом деле, мы гордимся, что мы практически единственный канал, кто не выспался.
Да, друзья, Андрей, если вы не в курсе, где канал Ани Бранковой.
Мне кажется, что даже информационно поддерживать этот проект не имеет смысла особо, по крайней мере, в России, и как бы рекламировать, что нужно рекламировать. France Airlines, то есть, не очень понятно, зачем это делать. Творческий журнал меня вообще мало интересует, сейчас у него 4, и этические проблемы, которые я вижу в обсуждениях, они настолько чудовищные, что мне кажется, как говорить про Холокост. Я не могу про это.
Мне больше всего нравится эта история, что никто дал мне мизуту. И все, кто обсуждает, я только по слухам знаю, что там убили семью на съемках, меня это уже отвращает. Плюс все эти истории с насилием и этот кейс обсуждения в афише, он меня поразил, потому что позвали, извините за их жизнь, всех старше 45 лет ребят. Очень интересные люди, все очень уважаемые, и все кричат, постоянные смолостки, все кричат. А смолостки кричат, вы что, меня не знаете? Очень интересно, серьезно, потрясающие какие-то вещи, и мне всегда интересны более молодые люди, чем я. Сейчас выросло очень интересное новое поколение. Мне интересно, что они думают про этого. А они, мне кажется, ничего не думают о нем и вообще не будут его смотреть никогда. И это какой-то отрыжек старого мира. Какого-то взрослые люди обсуждают, насколько уместно насиловать людей на съемках. Я не хочу ничего об этом знать. И смотреть это тоже не хочу.
Ну, хорошо, подожди секундочку, если с другой стороны это развернуть, меня что поразило конкретно в DAO? Мне, в принципе, это вообще книжку их поражает всегда, и поэтому они для меня сомнительные, в принципе, вообще, в принципе, к прочтению и так далее, история все становится, что у всех обнажается, это феномен соцсетей или что, как будто у всех обнажается какое-то невероятное ханжество и какой-то просто шаблонные позиции, то есть все начинают вдруг выдавать их гора. Как вы считаете, вот этот момент, это что? Это проявление вот этого, потому что если старый, и вот это меня поражает.
В соцсетях, в принципе, вот их главные книги, которые есть, это то, что каждый считает себя экспертом. И каждый считает, что если он выскажет какое-то свое мнение, пускай оно очень популистское, ханжеское, но с ним наверняка вы согласны. Если я пишу пост в Фейсбуке, знаете, ребята, я считаю, что не надо насиловать людей даже в кино, то, я уверена, многие со мной согласятся. И это будет мой такой так себе способ, но все еще какой-то популярности, прослыть экспертом, мире этических отношений, например, и так далее. Например, вы столы проносили, это неприемлемо. Ну, то есть, как бы, и реально соцсети, они тебе позволяют, как ты пишешь, стать любым блогером, журналистом, там, и так далее, и стать каждым экспертом.
Может быть, обратная история, что ты экспертом вылез в этот хайп и перестал быть экспертом. Такое может быть?
Наверное, если это просто скажешь самое распространенное мнение, но обычно мало кто этим будет.
А то ты часто бросаешь такие провокативные высказывания в соцсетях. Вот ты мне скажи, ты хайпнуть хочешь или что?
Нет, просто у меня нишевый бложек, и я всегда высказываюсь саркастически, сатирически, и я
пишу. Продал, высказывался?
Продал, да. Даже не стоило, потому что меня тоже жутко бесило. Вот это вот, то, что, скажем, у тебя пиарится, да, вот примерно как проект-пол. Я просто, у меня нишевый блог, вообще, я пишу для друзей, для людей, которые меня знают, когда какое-то нишевое высказывание, которое в определенной банальности, в определенном контексте попадает в какой-то контекст, когда-то более широкий, то получается как раз срабатывает этот механизм хайпа, срача и так далее. То есть вот у меня последний, по-моему, был такой случай, когда я решил против пенсионной реформы высказаться. Ну, в таком саркастичном стиле я вот написал пост от лица такого хаммера-пододателя, который будет страдать за того, что теперь он не сможет увольнять людей из премии, а они уже тупые, закостеневшие, не могут современную культуру во всем. Ну, недоумение вот это, что вот в таком ключе, что это смущательные высказывания, люди, которых ты вроде бы знаешь, которые даже, например, одного круга, как друзья, там вообще, может быть, даже мы. Почему так делает вообще? Кто надо не понимает, и вот просто меня ненавидит за что-то.
То есть я правильно понимаю, что как только ты переходишь в пространство социальных медиа, вот по твоей логике, ты вроде как уже не ты, да? Или что? Или что происходит со всеми этими дискуссиями? Почему они настолько, в принципе, глупые? То есть даже если ты хочешь ли туда залезть, ты выглядишь довольно-таки нелепо все равно. Это какой-то, у них какой-то мэджик там заложено. Ну, то есть, или что, вот,
смотри. Я считаю, что это эмоциональная коммуникация, она вот не интервью, она именно эмоциональная. Люди вот иногда на каких-нибудь там, каких-нибудь тренингах личностного роста могут вот входить в такой тип коммуникации, когда они потом говорят, господи, как это было глупо вообще, да? И, ну, вот здесь что-то в этом роде, по-моему.
Говорим о скандалах, мне кажется, когда люди различаются, и некоторые начинают просто бросать гадости и глупости. Вот, мне кажется, такая же фигня. То есть человек прочитал что-то, он с этим не согласен, и почему-то, например, так близко к сердцу, как будто бы, не знаю, обосрали его лично, его маму, всю его семью, и он давает весь этот свой гнев и негодование, которое абсолютно, как бы, ну, несоизмеримо, да, типа, это не такое личное оскорбление гнева, это по самому лично тебе. Но они это понимают так, что начинается вот это вот изливание в соцсетях, и вот, вот такая вот глупая эмоциональная, да, каша, которая льется в социальные сети. Мне кажется, это так дома, через два года, напомню, там, посетили, что это какой дебил был, но как бы, полный эмоций.
Вот, например, Анастасия, вот ты, да, лучше прочитала, уж извини. Ты вот высказываешься, ты про того высказывалась?
Ну, я, конечно, вижу, что эмоции очень верно заметили. В чем отличие главное между блогерством и журналистикой? У меня нет редактора, и у меня нет задачи быть безоценочным и объективным. Журналист должен изложить какую-то позицию, не свою, да, или две, показать события или явления с нескольких сторон. У блогера задачи такой нет. И я могу выражать свои эмоции, и еще и усилить, потому что я знаю, что так будут это лучше читать. Людям не нужны сухие оценки, они приходят в соцсети угореть, поржать, в некоторых случаях. И, конечно, здесь это более для высказывания, более эмоционально. И когда вход в эмоции, люди уже меньше себя контролируют и высказывают, как ты говоришь, глупости и...
Ты выглядишь шаблонно довольно-таки, да? То есть, чтобы ты там не написал, ты действительно как вот пропагандист, если ты какой-то Facebook на какой-то, ты так предпочтешь заархивировать эту запись.
Да, я тебе знаю.
Слушай, а мы можем считать, это профессиональная журналистика? Профессионал поступает сейчас в этом поле, написал экспертное мнение, ну эмоционально, ну что, может это быть полноценным профессиональным?
Ну, я журналистику не считаю.
А, все-таки ты разделяешь. Андрюш, а вот ваш канал, это что?
У нас канал как раз скорее про блоги и журналистику. Про
то, как... вы на них как бы, да?
Да, мы на них адаптируемся, про то, как вообще современная художественная собственность презентирует себя в интернете. Ну, смотри, презентирует довольно паскудно, нужно сказать. И вот это все, собственно, мы показываем, как это происходит. То есть там какая-то глупость, которую художник зафигачивает в интернет и пытается собрать какие-то лайки. Или там Ольга Светлова, которая ставит город Париж, хэштег Париж, например, все. Ну, там как бы очень много всего. Мне кажется, что наша задача это как бы показать людям, что в интернете нужно себя немножко по-другому, чем в жизни.
А вы знаете, как себя вести, да?
Конечно.
А, да. Андрюш, простите.
Ну, получше, конечно, нужно себя вести.
Чем кто?
То есть глупость это не самое страшное, что может быть в интернете. Самое страшное это как бы сериальная глупость, которая повторяется из раза в раз, и как бы и даже когда ты говоришь, что перестань так делать, это глупо. И они говорят, да вы что, вы совсем с ума сошли, это плохо. И дальше происходит такое. Это происходит у художника, бесконечной формулировки. Я сегодня люблю любимую Свету Баскову, очень люблю. Но вот это вот ее «кто где, а мы в какой-то там перти», вот это вот. Все, она начинает все время. Или «кто куда, а мы в какой-то перти», там, на выставку непонятного Васи Пупкина в Суздале. Сразу как бы задается вопрос, то есть Васи Пупкин в Суздале – это хорошо, или как бы с ума сошли поехать туда, как бы. Но судя по тому, что все время туда есть, наверное, как-то хорошо, в принципе. Не знаю, мне кажется, что блогеру нужно учиться, может быть, у журналистов. Сима совершенно права, когда говорит, что не нужно показывать ситуацию с разных сторон. Нужно, конечно, давать эмоциональную оценку. Но пока еще мы не научились вокабуляру эмоциональной оценки такому, чтобы это не выглядело по-идиотски. Мне кажется, так.
Аналитская, или там, вот, кто с ней там сидел, Долин, они не владеют вокабуляром. Ну, так, ничего себе.
Ну, просто когда говоришь очень громко, судя, потому что там лежу, то, в принципе, можно даже любые слова говорить, они будут убедительны. При повышении, как бы, тона, происходит лучше. Но к тому же все-таки, мне кажется, что это живая дискуссия, это не совсем блогерство. Анна Нарицкая в блоге писала бы, вы точно знаете, кто я такой? И дальше там еще что-то. Это было бы вот даже блогерство.
Поняла тебя. Друзья, если кому-то есть что-то сказать на эту тему, то вот, ну, я после каждого блога, у нас их три, напоминаю, вы можете прям резко встать и сказать, а я бы, ну, считаю, что вот это прекрасно и вообще...
Меня зовут Яна Сидоркина.
С нами Яна. Это канал «Ты сегодня такое впечатление».
Поэтому спасибо тебе, что ты здесь.
Конечно же, я считаю, прям, что Анна Наринская и Антон Долин не владеют популярностью. Ну, условно говоря, как сказали уже прежде, то есть, если это там, условно говоря, заголовок 40 лет, то уже, ну, это то же самое, как те же женщины в WhatsApp, да, то есть, все такое. Ну, это выглядит на самом деле так же. Просто, да, у людей есть такое образование, они имеют какой-то вес, но в России настолько, на самом деле, мало там, киносообщества, да, и литературное. То есть, назовите мне, не знаю, кинокритиков там, спросите там любого, не знаю, московской интеллигенции, условно, да, то есть, кто у нас кинокритик, скажут, Долин там что-то. Спросите литературный критик. То есть последний год Анна Наринская занимается тем, что просит не называть ее литературным критиком. Понимаете, да? Конечно, берут дискуссии и прислушиваются, и не понимают, а почему такие люди, ну, на самом деле, они тоже не правы, в принципе. Я согласна с Андреем, что нужно больше заниматься тем, что называл Юрий Сапрыкин написанным правилом. Словами московских прописных истин, создавать новое какое-то время очень быстро.